Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Здравствуйте. Сегодня исполнился ровно год со дня так называемого референдума в Крыму о присоединении Крыма и Севастополя к России. И накануне этой даты был посвящен фильм журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на родину», который демонстрировался поздно вечером по каналу РТР. Агитка к годовщине, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер, Владимир.
Как вы считаете, вот в чем главный изъян этого фильма, если его причислять к документалистике?
Ну, главный изъян этого фильма практически отсутствие документальных каких-то кадров современных событий. В общем, вся картинка состоит практически из реконструкций или данных специально к этому фильму интервью. То есть проверить достоверность того, что говорят интервьюеры, мы абсолютно не можем, а говорят тем более только представители российской стороны.
Как, по-вашему, вообще, вот какой референдум на вашей исторической памяти был идеальным, и какой был образцом, и в чем были недостатки преступные крымского референдума?
Ну, в нашей стране, собственно, я помню референдум по сохранению СССР, но я в нем не участвовал. Насколько он был образцово организован, не знаю. Вопросы, на мой взгляд, были там двусмысленные. Из ближайших референдумов, ну, мне кажется, шотландский референдум был вполне пристойно организован, но его же несколько лет готовили, там обговаривали все условия, вели длительную агитационную кампанию, и сторонники, и противники независимости. Ну, наверное, так можно проводить референдум, то есть согласие центральной власти, согласие местной власти по определенным демократическим процедурам. Ну, изъян крымского референдума, ну, в условиях военной оккупации проводятся, когда, так сказать, войска той державы, которые собираются присоединить, контролируют административные все здания, учреждения и избирательные участки. В общем, это примерно напоминало мне, наверное, как проходило голосование на выборах в Верховные Советы в Западной Украине, Западной Белоруссии в 1939-м, в странах Балтии там в 1940-м году. В общем, такие аналогии. И вообще в три дня такой референдум-то не готовят.
Да, давайте тот же вопрос зададим Никите Петрову, члену правления общества «Мемориал», доктору философии. Никита Васильевич, вот напоминает ли вам крымский референдум, который прошел ровно год назад, референдумы о присоединении стран Балтии по пакту Молотова-Риббентропа? Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер. Ну, конечно, это очень, я бы сказал, прямая и очень тревожная аналогия, потому что, конечно, под давлением карательных органов, какие были тогда задействованы в 1939-м, в 1940-м году, в 1939-м в западных областях, отторгнутых у Польши, в 1940-м при захвате и советизации Прибалтики, это, конечно же, сходный сценарий, хотя тогда те референдумы готовились, то, что называется, основательней, но, как и тогда, в Крыму, во-первых, не было свободы волеизъявления, потому что агитация пресекалась какая-либо против присоединения Крыма к России. Во-вторых, на самом деле, тогда правовая ситуация была иной. Здесь-то мы имеем дело с прямым захватом, поэтому этот референдум был просто-напросто инсценирован. Тем более за 6 дней, ну, и при отсутствии каких-либо вообще официальных наблюдателей. Это, конечно же, не только нелегитимно, но и преступно.
Вам слово.
Ну, хочу сказать, что мы просто никогда не узнаем, а сколько людей на этом референдуме проголосовало и каковы были их предпочтения, сколько там было за, сколько против. Потому что, я так понимаю, здесь даже вбросом бюллетеней не занимались, а просто писали в протоколах контрольные цифры, заданные сверху. Поэтому сколько проголосовало, мы и не знаем. По разным оценкам, там от 30 до 60%. Другое дело, может быть, все проголосовавшие в основном голосовали «за», потому что те, кто не голосовали, те бойкотировали. Но опять-таки, я говорю, это установить в принципе невозможно.
У нас на прямой связи из Киева Сергей Куницын, бывший премьер Республики Крым. Сергей, если вы видели фильм, насколько показалась вам убедительной тема поддержки крымскими татарами от присоединения к России? Мы же знаем, что как раз их депортации и все их несчастья пришлись на годы их пребывания Крыма в Российской Федерации. Вам слово, Сергей.
Добрый вечер. Я могу вам сказать, что на самом деле из определенных источников есть информация о том, что руководителю страны, в которой вы находитесь, положили когда-то доклад после этого о том, что 34,6% на самом деле приняло участие в голосовании. Если говорить о крымских татарах, то процентов 80-90 из них не голосовало. Я могу вам привести даже как бы несколько аргументов. Есть такая телекомпания АТР, крымско-татарская, ну, авторитетная. И вот там, где они поставили на местах компактного проживания, они поставили группы журналистские, ну, с видеокамерой. В частности, там в одном из районов Симферополя. Так там 90% в этом районе живет крымских татар. Процентов 10, ну, люди другой национальности. Так вот, на этом избирательном участке, где 2000 голосующих, 90% крымские татары, пришло всего 10% избирателей. И эту группу съемочную любыми силами пытались выдавить с этого участка, ну, чтобы посчитать как надо. Просто вы сами понимаете, что у них нет таких возможностей, не было, чтобы они там в 300 поселках компактного проживания поставили урны для голосования. Поэтому крымские татары, у них где-то на генетическом уровне ассоциация, там, Москва, Сталин и так далее, вот это прослеживается, ну, очень серьезно, как бы. Поэтому объективно подавляющее большинство крымских татар в референдуме участие не принимал. Ну, а во-вторых, сами посудите, как можно провести за 10 дней референдум без обсуждения, без круглых столов, без дискуссий о том, чтобы какую-то территорию перевести в другую страну, понимаете? То есть первоначально референдум был назначен, если мне память не изменяет, на 26 апреля. Когда крымская власть увидела о том, что в конце апреля результат может быть не совсем такой, и что гарнизоны украинские все же дольше держались, чем было предположение, они референдум провели за 10 дней. И понятно, что бюллетени были заготовлены, и результаты были известны тем, кому положено. Я помню, в 91-м году был референдум, о котором многие забывают, в декабре, где Украина проводила референдум о своей независимости уже после ГКЧП. Я тогда был народным депутатом Украины первого созыва и мэром города Красноперекопска в Крыму. Так вот, тогда на референдуме пришло, если мне память не изменяет, более 70% крымчан, а это, наверное, где-то 1,5 миллиона избирателей. И если мне память не изменяет, 54,2% проголосовали за то, чтобы Крым был автономной республикой в составе Украины. Тот референдум был легитимен, он проводился несколько месяцев с широчайшим обсуждением, с дискуссиями политическими. А здесь понятно, что это была фикция.
Да, вот, Борис Соколов, вопрос.
Понятно, что это была фикция. Единственное, что я сомневаюсь, что Путину вообще доложили о том, какая там реально была явка, просто потому что этот вопрос его, я думаю, абсолютно не волновал, и поэтому я думаю, что никаких цифр не было. Референдум, да, я помню, тогда 54% было, и, наверное, около 70% действительно голосовало. Вот. Другое дело, что, так сказать, там это не абсолютное большинство от числа проживающих. Наверное, при другом раскладе можно было получить 50 тоже процентов, 60 против Украины. Но это другие вопросы. Тот референдум был действительно легитимен, вполне нормально организован. Что касается вот гарнизонов украинских, ну, большая ошибка была украинской власти, вот пришедшей после Януковича, что она не стала драться за Крым. По-моему, была наивная все-таки какая-то надежда, что, может быть, Путин заберет Крым и на этом остановится. Вот если бы украинские войска сопротивлялись в Крыму, а возможности для этого были, если бы, так сказать, были соответствующие приказы и так далее, то, может быть, на Донбассе бы война и не началась. Но сейчас уже, конечно, назад все не переиграешь.
Угу. Никите Петрову вопрос. Насколько искренне звучали слова президента, что национальный вопрос на полуострове решен, что и немцы, как он выразился, и татары, и армяне, и греки, все имеют свои права, в общем, возрожденные, и как будто не продолжается шельмование их за сотрудничество, в кавычках, с немецкими оккупантами. Вам слово, Никита.
Да, вы знаете, я думаю, что эти слова не более чем лукавство и политическая фраза только для того, чтобы заручиться или, по крайней мере, нейтрализовать тех, кто решительно не согласен с захватом России и Крыма. И это тоже своего рода такая игра. Дело в том, что люди ведь, многие легковерные, полагают, что если указ есть, значит, так оно и будет. На самом деле, посмотрите, ведь все время есть давление на татар, постоянно. Их лидеров не пускают в Крым. Мустафа Джемилев не может въехать в Крым. Это нарушение прав человека. Как мы можем говорить о реабилитации, как восстановлении справедливости сегодня, если мы продолжаем нарушать и попирать права человека? И татар, конечно же, будут заставлять брать российское гражданство. Ну, для чего? И что же получается, что их дети пойдут служить в российскую армию? В ту армию и армию того государства, которое их выселяло. Государство, которое продолжает их действительно по-прежнему шельмовать. Потому что вся эта риторика под псевдо-антинацистскими лозунгами, она на самом деле еще больше разобщает людей. Будут отбывать наказание на территории России. То есть вообще сам факт, то, что Россия столь нагло попирая международное право, захватила Крым, выставила Россию уже надолго, навсегда страной-захватчиком.
Да, вопрос Сергею Куницыну. Как отнеслось татарское население к тому, что власти России уже запретили отмечать 70-летие депортации, и они вынуждены были подпольно вот эту траурную дату своей истории как-то поминать своих усопших родственников? Вам слово, Сергей.
Ну, я могу вам сказать, что это вообще верх цинизма. Я вспоминаю, я в 98 году первый раз стал премьер-министром, я всего два раза по три года был, 6 лет. И тогда 50 тысяч крымских татар пешком месяц шли в Симферополь для защиты своих прав. И никто из украинской власти, ни у кого там не хватило безумия, чтобы там их там разгонять или бить. Представьте себе, пришло 50 тысяч. Они у меня под советом министров там жили 2 недели. Варили там плов. И я тогда с Жамилевым и Чубаровым, мы вылетели в Киев, к Кучме. Потому что, ну, даже лидеры татар испугались, люди пришли. Это была 55-я годовщина депортации, 98-й год. Ну и людям надо было что-то сказать. То есть, да, они не могли просто так прийти и уйти. И тогда нами была найдена формула, был издан указ президента о том, чтобы весь состав Меджлиса по главе с Жамилевым, президент Кучма сделал совет представителей крымско-татарского народа при президенте Украины, и Джамилева назначил председателем совета. Янукович, и тогда даже Организация Объединенных Наций и ОБСЕ признали уникальным опыт Украины по регулированию межнационального конфликта, тем более на фоне того, что происходило на Кавказе и в Чечне. И мы тогда из тяжелейшей ситуации вышли бескровно. Янукович этот совет распустил, Меджлис вывел и ввел туда штрейкбрехеров. Но чтобы вы понимали, как бы татары ни относились к Меджлису и Джамилеву, и Чубарову, Джамилев – это знамя народа. Человек 15 лет сидел политически. При этом не стал зэком по сути, знаете. И то, что российское руководство на 70-летие депортации, когда там 15 тысяч крымских татар собралось, им запретили на центральной площади, их загнали там на окраину Симферополя. А когда мула начал читать молебен по усопшим, над головой начали летать 2 боевых вертолета и глушить мулу, и российская власть что хочет, чтобы после такого отношения крымские татары любили их? Я хочу сказать, что глубочайшее заблуждение попытаться нейтрализовать лидеров, разогнать Меджлис. Даже цари русские в 1823 году татарские полки еврейские погромы в Крыму остановили. Даже цари российские пытались найти с ними общий язык, давали им там титулы всяческие, награды и так далее. И то, что сегодня пытается где-то идти российское руководство по чеченскому варианту, задушить Меджлис, загнать в подполье, эта пружина, она когда-нибудь разожмется, и она лопнет, понимаете? Поэтому это глубочайшая ошибка политическая, так поступать с этим народом. Причем татары же не говорят, как... мы русским есть куда уехать, у них есть Россия, украинцев есть Украина, а у крымских татар ничего нет. Мы умрем на этой земле, мы будем есть землю, мы будем пить воду, но мы все вытерпим, выждем, мы все равно вернемся в Украину, потому что Украина реально для них очень много сделала. И почему не понимает это российское руководство, это как бы не поддается никакому здравому смыслу.
Да, вот хотел Борису Соколову задать вопрос. Ведь там в основном движущие силы вот этих движений навстречу России, это какие-то Ивана непомнящие родства, которые не имеют корней в Крыму.
Нет, видите ли, я так понимаю, Крым это может быть наиболее советская территория всего постсоветского пространства. Вот Путин, он же часто говорит русскоязычные, это в принципе синоним слова советские. Это вот в какой-то момент у людей... Они перестали быть там русскими, украинцами, евреями, даже армянами в каких-то случаях, может быть, а стали именно советскими, русскоязычными. То есть вот у них советское сознание. И плюс в Крыму, учтите, огромное количество отставных советских офицеров и их семей. Поэтому здесь, так сказать, вот такая уникальная смесь. И вот это люди действительно с советской ментальностью, но это больше половины населения Крыма, во всяком случае. Вот. И они, конечно, полностью восприимчивы к путинской пропаганде. То есть они живут вот в этом вот мире, который создает такой вот фильм. И их очень трудно из этого мира вывести. Что касается крымских татар, да, их будут давить сейчас, выдавливать в Турцию, на Украину, заставлять брать российское гражданство и так далее. Ну, все будет зависеть от того, где, в конце концов, Крым окажется и с каким статусом.
Никите Петрову вопрос. Вот сегодня 125 лет Михоэлсу, и опять обсуждается вот эта тема. Предлагал ли антифашистский еврейский комитет Крым передать обезлюдевший под... еврейскую автономию, как вы считаете, вот чего здесь больше, домыслов или фактов?
Нет, есть факт, такое предложение было. Другое дело, что оно изначально не было принято и всерьез не рассматривалось. Пожелание пожеланием, но никто таких решений принимать даже и не собирался. Более того, в конце концов, потом еврейский антифашистский комитет разогнали, и его участников, в общем, за вот эту инициативу или за это предложение, которое было, его, конечно, не обвиняли. Но, понимаете, все, когда сегодня говорят об этом, это то, что называется «одна несправедливость рождает другую». Изгнание народов Крыма, татар, армян и многих-многих других из Крыма, оно порождает у советской власти некую иллюзию, что как угодно все можно обустроить. Этих выселили, тех заселим, и будет мир, и будет счастье. На самом деле нет. Дело в том, что вот это разовое нарушение прав человека, оно уже гарантирует, что эти права будут дальше нарушаться постоянно, и исправить его уже нельзя, это разовое нарушение, потому что не нарушая дальше прав, уже ничего нельзя вернуть назад, уже ничего нельзя вернуть как собственность. И сегодня реабилитация крымских татар, на самом деле, то, что декларирует так громко Кремль, должна была бы означать не просто возвращение земель и собственности, а на самом деле возвращение и полноценной татарской автономии. Вот этого Кремль делать совершенно не собирается. Поэтому все это только на самом деле игра в некую политическую такую тактику, посулы, кого-то пытаться, значит, умиротворить. Кончится все это плохо. У Крыма в составе России, с моей точки зрения, вообще нет будущего.
Да, вот Сергею Куницыну вопрос. Как по-вашему, способны ли вот эти люди, которых мы видим на экране, новая генерация крымских политиков, мудро решать накопившиеся веками проблемы? Вам слово, Сергей.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что действительно факт попытки создания еврейского государства был, Сталин отказал. Во-вторых, хочу вам сказать, что правильно говорил Борис, я сам русский человек, да, мне ничто русское не чуждо, но Крым давно, по сути, не является русским. Как бы руководители России ни говорили, там совершенно другой менталитет, он скорее советский. Севастополь, да, он по сути своей, я вот был губернатором, на одном полуострове два административных центра, но Севастополь совершенно другой. Они, кстати, севастопольцы крымских не любят. Я даже туда пришел губернатором, так они там на дыбы становились. Им херсонские ближе, чем крымские. Но там из-за наличия флота, там 72% этнических русских, а в Крыму 56%. Но Севастополь там это другая. Из-за того, что там базировался флот, он по своей ментальности скорее там русский, чем а Крым он не русский по своей сути, да, он советский скорее, это правильно. Поэтому я хочу вам сказать, что для меня был показатель другой. Помните Тузлинский конфликт? Когда Тузлу пытались, да, там, значит, присоединить. Так вот, показательно было то, что русский Крым и русский Севастополь никто не поддержал попытку аннексии Тузлы. Ни одна общественная организация в Крыму, ни пророссийская, никто не заявил о поддержке действий России на острове Тузла. Я думаю, что одна из причин того, что там зеленых человечков ввели в прошлом году, была в том, что Россия в свое время увидела, что Крым не поднимется без штыков. И поверьте мне, я знаю весь политикум крымский, и депутатский корпус продажный, и тех, кто Крымом руководит. Послушайте, не может ефрейтор стать маршалом. Он никогда ничем не руководил, у него там был как у пару каких-то киосков было. Он просто амбициозный человек с огромными амбициями, без абсолютного управленческого опыта. Константинов, да, у него там финансовая пирамида. Он инженер-строитель, он там построил, но опять-таки у него там тысячи обманутых людей, которым он там не отдал жилье, квартиры. И одна из причин, почему он себя так повел, это же никому не секрет, потому что у него сотни миллионов долларов долгов. Поэтому реально, с точки зрения политиков, это люди, которые не прошли школу. Я сам был и мэром 10 лет, и депутатом парламента, и создал в Крыму свободную экономическую зону, и премьером, и губернатором, шел по ступенькам, да, учился. А эти люди, их просто, они оказались в нужное время в нужном месте. Я же помню год назад, когда я им звонил, будучи там представителем президента, и говорил, давайте там договоримся. И правильно там, по-моему, Борис сказал о том, что если бы дали тогда по зубам, и были генералы в Крыму украинские, которые способны были дать. Просто не нашлось на Украине человека с политической волей, который бы такой приказ отдал. То, когда я там звонил Аксенову или Константину, они всегда передавали трубку кому-то из ФСБ. Я, допустим, задавал вопрос, вот тут может быть кровопролитие, там Феодосию Морпехов. А мне говорят, возьмите трубку, сейчас дают трубку какому-то человеку. Он представляется, я Владимир Иванович. Я говорю, вы кто? Неважно, полковник ФСБ, понимаете? То есть понятно, что они тогда ничем не управляли, не руководили. И если бы не было этих 30 тысяч штуков, никто бы никаких референдумов не провел, никто бы никуда не отделился. По такой же аналогии можно в Воронеж ввести 30 тысяч украинских солдат и за 2 недели провести референдум о том, чтобы Воронеж отошел в Украину. И поверьте, результат будет.
Да, вот я хотел у Бориса Соколова спросить, как историка, почему вот даже исторические аргументы в пользу связи Крыма с Россией, они такие у нас все-таки трагические. Вот. Пришлось обе обороны Севастополя капитулировать, сдать и во время Крымской войны, и во время Великой Отечественной. И даже вот этим патриотам таким квасным не на что практически опереться, что вот Крым такая роковая, что ли, территория для России.
Ну, в какой-то мере действительно получается так. Севастополь, да, 2 раза приходилось сдавать. 1 раз, правда, взяли обратно потом с боем в конце войны. Но это уже другая история. В общем, чисто географически и экономически Крым не может существовать без материковой Украины, потому что, в общем, все коммуникации, снабжения, они идут оттуда. Если снабжать через Кубань и Керченский пролив, это становится экономически нерентабельным, и его, в общем, нельзя содержать ни в качестве курорта, ни в качестве ничего. А сейчас, в общем, он должен быть в составе России. Но Россия не очень, конечно, хочет туда деньги вкладывать. Собственно, инвестиций туда никаких не будет, естественно. Не знаю, чем там все кончится. В общем, ситуация там будет мрачная. Кстати, если он вернется на Украину, тоже там все в одночасье не поправится. Но если когда-то будет урегулирование, там хоть могут пойти иностранные инвестиции, что-то там может возобновиться. Что касается плана еврейского вот этого автономии, был он в 44-м, я его сам читал, Як через Молдова подал это Сталину. Ну, там Молотова, он, очевидно, ознакомил с Сталином, никаких решений не было принято, никто не собирался делать. Потом в 48-м это инкриминировали уже еврейскому комитету, а в 53-м Сталин, похоже, собирался расстрелять Молотова, и вот одно из обвинений, наверное, было потворство этого еврейской автономии в Крыму.
А почему Молотов всегда жемчужина была на свободе?
Да? Жемчужина, нет, ее в январе 53-го как раз арестовали и доставили в Москву. Там, в общем, у Сталина в 45-м году была идея в конце 45-го расстрелять Молотова, но он ее отложил. А вот в 53-м, похоже, уже готовился в ближайшие там месяцы реализовать, но помер.
Никите, вот. Да, Никите Петрову вопрос. Вот некоторые у нас тоже патриоты такие, в больших кавычках, хвалятся, что во многих европейских столицах есть улицы Севастополя, тоннель Альма и так далее. Ведь это же как раз позорные страницы крымской истории, то есть те пункты, которые были, капитулировали и проиграли в этой войне. Напомните нашим радиослушателям об этом, Никита.
Ну, знаете, у патриотов на самом деле ведь тоже избирательная весьма память. И поэтому они опираются не на трагические страницы обороны и потери Севастополя и на жертвы, которые были понесены при попытках удержать эту территорию. Они опираются на простую формулу, которая, значит, коренится во временах Очакова и покорения Крыма, как помните. Вот покорение Крыма, это и есть для них вот тот отправной момент. Ну, а что касается обороны Крыма, я имею в виду прошлогодние, вот как тут уже говорили, политической воли. Вы понимаете, политическая воля, может быть, была проявлена при наличии соответствующих условий, ведь это были первые дни после падения власти Януковича. И, в конце концов, Киев и политически не мог еще обеспечить вот защиты Крыма как таковой, да и более того, все просто опешили от такой наглости, когда выяснилось, что можно просто ввести войска и дальше делать, что хочешь. Здесь, к сожалению, и мир не проявил должного упорства, хотя уже те тревожные звонки и Меркель Путину, и Обамы Путину, когда они пришли к выводу, что Путин просто на самом деле живет в придуманном мире, в какой-то выдуманной им реальности. Ведь лидеры объясняли, что так нельзя делать, это подрывает европейскую безопасность. Ведь Россия дала твердые гарантии Украины. Было заключено два договора, 97-го о сотрудничестве и 2003-го о границах. Мы признавали, мы подписали. И после этого поступать так, это значит поставить Россию в положение бесчестного государства, партнера, которому теперь никто никогда не должен верить. Вот этот ущерб, который нам нанесли, он на самом деле должен патриотов заботить гораздо больше, чем попытка обосновать, что Крым когда-то был наш.
Да, Сергею Куницыну вопрос тоже. Ведь полуостров был ареной кровавой гражданской войны. Вот недавно смотрели фильм, может быть, можно спорить о его достоинствах, Никиты Михалкова по Бунину.
Я бы спорить не стал, это, по-моему, один из самых слабых его фильмов.
Да. Вот, как по-вашему, пытаются ли нынешние идеологи присоединения Крыма к России обойти вот эту вот больную тему? Вам слово, Сергей.
Ну, на самом деле, знаете, я не сторонником того, что сейчас, по большому счету, там рыться в истории, потому что история Крыма – это как перекати-поле. Можем еще Кучук-Каднаджевский мир вспомнить 1783 года, по которому он Турции принадлежал и не имел права. Там, и турки могут тоже сейчас заявить свои претензии о том, что Крым должен быть наш. Поэтому для меня очевидно совершенно другое, что в советское время 10 миллионов человек отдыхало в Крыму. Понятно, что тогда негде было отдыхать, но тем не менее это был такой, по большому счету, райский уголок для советских туристов. Потом, когда Союз развалился, 1 000 000 туристов было. Мы за многие годы подняли эту цифру там, до 7-8 миллионов, вот, до аннексии Крыма. И мы понимали, что нам тяжело соперничать там, с Турцией, Эмиратами, Египтом. То, что произошло в прошлом году, похоронило Крым навсегда как туристический регион. И совершенно очевидно, что сегодня Россия из него делает советский непотопляемый авианосец. Устанавливает авиабазы, десантура, ракетчики, боевые пловцы, базы ракетные и так далее. То есть совершенно очевидно, что Крым милитаризуется. И нигде никакая оккупированная территория, она еще никогда не развивалась с экономической точки зрения. Вот, на мой взгляд, действительно, то, что мои там коллеги сейчас говорят у вас в эфире, Крым с точки зрения там перспективы, как туристическая там территория, хоть трижды свободную экономическую зону там объявляй, его будущее утрачено. Это сегодня депрессивная территория, милитаризованная. А действительно, можно там Хрущева критиковать за все, что угодно, но с точки зрения экономической целесообразности 85% электроэнергии идет с материка, вся вода идет с материка, потому что там север вообще пустыня. Природного газа хватает только для бытовых нужд, значит, на промышленность не хватает, промышленность останавливается, санкции работают, поэтому вот Крым становится с точки зрения, и интеллектуальная элита уезжает оттуда. Очень много в Киев приехало, чтобы вы знали, бывших госслужащих, квалифицированных людей, профессура, ну и так далее. То есть я же вижу, многие здесь устраиваются. То есть Крым не только деградирует с точки зрения экономической перспективы, он с точки зрения интеллектуальной перспективы и развития тоже деградирует. И мне, например, как крымчанин, обидно, что сделали амбиции там нескольких человек, во что они превратили полуостров и во что он еще превратится.
Да, Борис, как вот это можно все удержать, сохранить вот эти традиции Волошина или Гремя?
Я хочу сказать, что у Крыма у него богатая, во многом трагическая история, и, собственно, и политическая история, и культурная история богатая, интеллектуальная история. Сейчас, конечно, это превращается в абсолютно бессмысленную базу, потому что там до 1945 года у него был стратегический смысл, это как непотопляемый авианосец против Турции. Сейчас, когда Турция в НАТО и война там термоядерная, никакого смысла в этой базировании нету абсолютно. Это просто Путин и его генералы и адмиралы в игрушки играют. Вот, ну, туризм тут на десятилетия похоронен, кто сюда поедет. Вот, украинцы не поедут, русские тоже, им проще в Турцию поехать. Так что я не очень представляю будущее Крыма. То есть его надо будет снабжать, содержать практически остальной Россией на долгие десятилетия. То есть это и на России гиря, и сами крымчане счастливы не будут. Хотя сейчас у них по принципу, вот бы хорошо, лишь бы не было войны. Им говорят, что если бы вот не русские освободители, то было бы как на Донбассе, война и так далее.
Да, жертвы.
И они в это верят.
Угу. Вопрос Никите Петрову. Вот вам не показалось вчера, что президент как-то очень легко говорил о возможности применения ядерного оружия? Так он как-то шутя, что мы тут облетели американский крейсер на бомбардировщиках с ядерными боеголовками. По-моему, это опасный такой юмор. Как вы считаете, Никита?
Я бы даже не сказал, что это юмор. Это очень опасный симптом. И это то, что тревожит сегодня, кстати говоря, больше всего. Вот недавнее заявление о том, что нам никто не вправе помешать разместить в Крыму атомное оружие, это тоже из той же самой серии. Я полагаю, что вот это жонглирование, вот эта вот легкость, она с одной стороны, конечно же, пускание пыли в глаза и запугивание, но с другой стороны, это совершенно безрассудное манипулирование сознанием и совершенно безрассудное балансирование на самом краю. Ведь если в Крыму будет размещено ядерное оружие, во-первых, крымчане первые станут мишенью ответной атомной атаки. И я думаю, что, по примеру, как когда-то в Англии у базы Green Common могут выходить женщины, а здесь крымские жители могут выходить и требовать вывода ядерного оружия из Крыма. Но вот облеты кораблей, патрулирование российскими дальними бомбардировщиками дальних рубежей с ядерным оружием, это на самом деле кончится может очень плохо. Ведь в один прекрасный момент при появлении наших бомбардировщиков Запад возьмет да сыграет атомную тревогу по-настоящему. И вот тогда Кремлю мало не покажется. Если там будут подняты соответствующие силы, если там будут приведены в действие и в боевую готовность, я не говорю о ударе, а именно в боевую готовность, и все мобилизационные ресурсы и ответные ядерные ресурсы, вот тогда мы действительно поставим мир на грань ядерной катастрофы. И Кремль, безрассудно играя такими словами, такими терминами, делая такие легковесные заявления, которые под собой на самом деле имеют очень серьезную угрозу, потому что у нас это оружие есть. Мне так начинает казаться, что вообще-то российское ядерное оружие в очень ненадежных руках.
Ну, да. Мне кажется, что Владимир Владимирович в детстве в войну не наигрался. Он хочет показать, что у него все как у больших, то есть у американцев. Вот он может и самолеты посылать с ядерным оружием, и какие-то ракеты запускать, там система «Бастион» размещать, да, да. Что он прямо как взрослый. Ну, правда, в принципе, по оценке экспертов, американский флот может минут так за 10-15 уничтожить Черноморский флот из Эгейского моря, не входя ни в какое там Черное море. Вот, так что все эти облеты американских эсминцев, это, что называется, понты.
Угу. Сергею Куницыну хотел задать вопрос. Насколько опасно вообще размещение, даже техническое, вот шахт ракетных на территории полуострова? Мы помним по-моему, роману «Золотой теленок. Большое крымское землетрясение» 27-го года, когда были жертвы даже, да?
Ну, были,
то
да,
есть это сейсмически еще активная часть земной коры. Вам слово, Сергей.
Да, ну, в 27-м году было землетрясение силой 10 баллов, то тогда даже в море сероводородки жертв было не так много, потому что Ялта, там ЮБК, где это было, но там было много глиняных построек, просто было очень разрушение, там людей погибло не так много. Но ядерное оружие в Крыму было, просто о нем никто не знал, оно было между Хрящей и Судаком, в ущелье Кизилташ, там где в скалах даже железная дорога есть, и туда даже первый секретарь обкома партии имел право только по спецдопуску заходить. А узнали мы о том, что оно там было в 92-м году, когда его оттуда вывозили. Ну, действительно, Борис правильно сказал, я же, когда руководил Крымом, я же владею ситуацией. Турецкий флот в 12 раз превосходит Черноморский и ВМС Украины, в совокупности превосходил турецкий флот. У них 24 подводных лодки, у России с Украиной 1,5 лодки на 2 флота. Поэтому, конечно, это смешно пугать мир тем, чего не существует. И поэтому я думаю, что это действительно опасные игры. Я ночью сегодня вернулся с Донбасса, потому что я председатель Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана. Я в Афганистане был сержантом Советской армии, заместителем командира взвода. Вот мы встречались там позавчера в Краматорске, приглашали туда афганцев из Донецка, ну, с той стороны, скажем. Потому что и с той, и с этой стороны воюют ветераны афганцы. У нас около 100 погибших уже афганцев за Украину, около 400 раненых. И мы, я скажу, вот 5 дней был на Донбассе, и под Дебальцево, и в Артемовске, и в Краматорске, и в Славянске. Люди там страшно устали от войны. Да, в Крыму сегодня самый главный аргумент, если бы вы остались в Украине, было бы то, что на Донбассе. Но если бы на Донбасс не мешалась Россия, то там ничего бы не было. И там люди просто устали от войны. Там 80% разрушенной инфраструктуры, промышленности. И мы понимаем, что ни ЛНР, ни ДНР России не нужны. Это не Крым, это не наше все. И мы там встречались с нашими ветеранами-луганцами с той стороны и приняли решение провести там в ближайшее время форум ветеранский для того, чтобы под эгидой там остановим войну. Потому что те даже там парни-афганцы с той стороны, они говорят, слушайте, мы устали от войны, там как бы люди устали жить в страхе и с этой, и с той стороны, а территории часть были и там, и тут, и действительно народ там очень устал от всего того, что там происходит, и это безумие надо останавливать. А пока единственный остался аргумент в Крыму, это там людей с утра до ночи зомбируют. Смотрите, вот на Донбассе укропы, сволочи, людей жрут на Донбассе, они там все подонки и негодяи. А 90% украинской армии говорит на русском языке. И наоборот, понимаете. Поэтому на самом деле, если бы никто Украину не учил жить, то, поверьте мне, Украина была бы хорошая перспектива. Потому что здесь тоже, кстати, живет 11 миллионов русских. И они любят эту страну. И самое страшное во всем том, что произошло, знаете, это то, что дети в школах и в детсадах говорят «Россия враг». Их этому никто не учит. Это на десятилетия. Что матери забудут, что им цинковые гробы по всей Украине идут. Или тысячи покалеченных, раненых пацанов 20-летних привозят. Или тысячи, которые гибнут мирные жители. Кто это забудет? Никто этого не забудет. Это безумие. Если кто-то сошел с ума, значит, почему 50-миллионному народу должны указывать, куда им идти? В таможенный союз, в Европу, в НАТО. Да у нас никто в НАТО не собирался, ребята. А сейчас, если провести референдум, 80% проголосуют за НАТО, потому что все поняли, что грош цена договорам с Россией. Что ядерное оружие отдали, а нас кинули, вытерли о нас ноги и страну в крови заливают, понимаете? Поэтому правильно сказал там Борис, по-моему, о том, что самое страшное для России, что она из братского народа делает врага, и не добившись никаких целей. А наоборот, подтолкнув и НАТО к усилению своих действий по отношению к России, и Украину, подтолкнув Европу и НАТО. Спасибо. То есть, что за что боролись, то и получат.
Да, вот хотел бы Борис спросить. Вот если учесть воинов-афганцев, как-то это и благородно, и исторически оправдано, то вот как вам показалось роль в реконструкции вот этих ночных волков, байкеров, которые какой-то, по-моему, темные силы олицетворяли во вчерашнем фильме, а не силы добра?
Да, в общем, как-то это жутковато смотрелось. Да, в общем, я вот сейчас на Аксенова посмотрел на митинги. Ну, знаете, тоже, в общем, в темное время суток как-то боязно с таким человеком встречаться, но у него известная репутация, не будем говорить какая. Вот. Ну, опираются на тех, на кого можно. Тут, в общем, и афганцы есть крымские, как мы видели в фильме. Есть и эти ночные волки, ну, такое, в общем, наверное, достаточно мистическое движение, которое, правда, очень любит, по-моему, президент Путин. Ну, наверное, они тоже необходимы для поддержания порядка в Крыму или той атмосферы, которая там есть, по крайней мере.
Да, вот, Никите Петрову вопрос. Выглядят ли ночные волки как квинтэссенция вообще вот этой лживости всей конструкции этого фильма? Потому что, по идее, это на Западе пацифисты, а у нас это самые откровенные первые, что ли, бойцы агрессивно настроенных великодержавников. Как вам кажется, Никита?
Ну, тут мне кажется, это в зависимости от того, с кого они берут пример. Потому что ночные байкеры в разных странах, конечно, тоже разнятся. Есть и такие, которые называются ангелы ада. Есть и такие, которые весьма агрессивны, есть и такие, которые весьма заражены ксенофобией и даже расизмом. Так что всякие есть ночные волки. Но, как правило, я думаю, сообщества, которые именуют себя ночными жителями, они все-таки олицетворяют собой силы зла. Если они кичатся, я бы сказал, такой брутально, значит, жесткой и черной символикой, это тоже о многом говорит. Так что я бы сказал так, что это не то, что неудача создательного фильма, а это их проговорка. они на самом деле проговариваются невольно, показывая, на кого делается ставка, и более того, какие эмоции пытаются разбудить. Ведь вот эта вся кампания, в кавычках, с одной, с маленькой буквы в одно слово «Крым наш», она разбудила самые темные и самые низменные инстинкты, к сожалению, нашего населения. Вот эта бездумная радость по поводу того, что отняли у соседа, пользуясь моментом, кусок территории, если вдуматься. И вот это не только не украшает, ну, страну, конечно, как субъект международного права, но и наш народ, который, в общем, не должен был бы гордиться такими вещами.
Да, Сергей Куницын, вот тот же вопрос. Как вы оцениваете вообще вмешательство в дела Крыма, этих байкеров, которые даже на грани вообще приличия и выглядят, и говорят, и действуют?
Вы знаете, я хирурга знаю, я когда был губернатором Севастополя, он организовывал там первые байк-шоу. Мы ему в этом помогали, потому что они вели себя по-другому. Это, кстати, к вопросу о поведении Украины. Разница в чем? Знаете, сегодня из Крыма люди приезжают, они шепотом разговаривают. Я вспоминаю советское время, когда нам в каждой розетке сотрудник КГБ казался. Поверьте, люди приезжают, они им под каждым кустом сотрудник ФСБ. Или там 20 человек вышло 9 марта на почти памятник у Шевченко, а их арестовали за то, что они с украинскими флагами. Почему, когда я был премьер-министром, губернатором, мы давали строить России МГУ в Севастополе, открывали дома дружбы, дома там, России в Симферополе, в Севастополе. У нас там было генконсульство. А сегодня все украинское выжигается, школы закрываются. Памятник Гетману Сагайдачному, у которого в Севастополе там матросы и офицеры украинского флота свадьбы, его через 3 дня снесли после аннексии там Крыма. Я под 225 лет Севастополю реконструировал исторический центр, Графскую пристань, Приморский бульвар, достроил памятник героической обороны Севастополя, который в народе назывался «Каракатица», потому что 35 лет не могли достроить памятник. У солдата левой ноги не было, у матроса правой, и в народе его называли «Каракатица». Мы поставили там памятник Кириллу и Мефодию. Я строил в Симферополе кафедральный собор, да, который 100 лет простоял, в 1830-м был построен, в 1830-м. Через 100 лет его взорвали большевики, и танк там стоял. Так вот, в 2008-м я был сопредседателем по восстановлению собора. Там кресты, купола, Кирилл приехал, мне там орден вручил за восстановление храма. А теперь сняли табличку, что это строил Куницын, повесили, что это строил Путин. То есть там забирают вузы, институты. Слушайте, Украина так никогда не действовала по отношению к тому, что делала Россия в Крыму. Мы давали возможность, там открывали Дон Москвы, там Дон Московской области, подписывали соглашения с регионами. Вот честно вам скажу, мужики, ты смотришь на это все, и такое ощущение, что очень много людей в руководстве просто сошло с ума. Другого объяснения всему этому невозможно найти.
Борис, вы историк. Помните эти археологические практики в Крыму? Никому же это тогда не мешало?
Нет, ну да, я сам, правда, давно в Крыму не был. Но вот у меня студенты, когда я преподавал, они как раз ездили на археологические практики в Крыму с украинцами. Это было в начале 2000-х где-то. И вполне довольные были. Никаких там конфликтов у них не было, строго говоря, на этих археологических раскопках.
Да, почему сейчас вот российские власти уже отрезали дорогу туда украинским археологам?
Ну, потому что это оккупированная, аннексированная территория. Потому что между Украиной и Россией фактически сейчас идет война. Естественно, что Крым отрезан от Украины. И пока, так сказать, Крым будет в составе России, так и будет. То есть украинцы туда... Ну, не знаю, украинцам, наверное, сейчас не придет в голову идея отдыхать в Крыму. Основная масса туристов-то была с Украины.
Да, вот. И сейчас вообще какая-то дикая ситуация с пересечением границы. Надо 5 километров идти там что-то по пояс в воде с железной дорогой.
Не знаю, нет, я повторяю, я 35 лет не был в Крыму, даже больше, и, собственно, и не собирался туда. Но что там сейчас делать, я не очень представляю. Даже вот не мне, а, скажем, рядовому россиянину с материка. Там стоять в этих огромных очередях на Керченской переправе, ну, думаю, что радости мало. Да, самое главное, взяли же, в общем, территорию, которая, по большому счету, России просто не нужна. У нее нет никакой для России ценности, ни военно-стратегической, на самом деле, ни экономической, да и ни культурной нету, потому что культура там, как можно судить, сейчас она разрушается, то есть прежнее культурное пространство там разрушено, это же было всегда взаимодействие многих культур. Именно, вот, так сказать, в украинские годы оно, может быть, больше всего и расцветало, потому что и татарская культура появилась как-то, и другие. А сейчас там ничего нету. Сейчас там вот эта тупая пропаганда «Крым наш», и, похоже, ничего другого там нету.
Да, вот, Никите Петрову вопрос. Ощущалась ли вот тупиковость вообще всей фабулы вот вчерашнего фильма, что он не имел даже открытого финала, что же будет с Крымом, где нет ни воды, ни электричества, ни вообще мира, как вы считаете?
Ну, я считаю, что такой финал создатели фильма сознательно обошли, потому что, собственно, здесь им нечего сказать, они тоже понимают и тупиковость, и бесперспективность, и экономическую пропасть. Но меня поразило другое, меня поразило то, что вообще такой фильм появился. Я вижу в этом некую неуверенность и слабость российского руководства и желание оправдаться. Дело в том, что сегодняшние жители России, платящие экономически очень высокую цену за эту минутную эйфорию прошлого года, они на самом деле начинают задумываться, а во сколько же нам обходится все-таки вот эта вот авантюристическая затея Кремля оттягать у соседа землю, оттягать у соседа территории. И эта цена на самом деле будет все выше и выше. Никогда мир не смирится с подобным территориальным захватом. И санкции, которые все ждут, ну вот-вот их отменят, если только успокоятся на востоке Украины. Да с какой стати санкции-то отменят, когда Крым по-прежнему Россия продолжает оккупировать. Так что здесь тупик полный и политический, и экономический.
Да, вот, Борис Соколов, какие вы видите пути, может быть, отдаленные решения этой проблемы? Может быть, какая-то будет нейтральная территория на полуострове?
А не может быть нейтральной территории, понимаете, беда в том, независимым Крым существовать в нынешних границах не может. Когда было ханство, извините, оно включало и весь юг Украины, потому что экономически Крым без юга Украины существовать не может, это давно. Ну, там и Кубань она включала, кстати, но неважно.
Ну, да, ну и вот, Врангель тоже не смог, да.
Ну, там другое дело с Врангелем. Поэтому, как независимое государство, он существовать не может. В составе России без доброй воли на то Украины он тоже не может существовать. Значит, ему остается возвращаться в Украину. Вот, а как там жить ему? Ну, нужна какая-то автономия, конечно, в том числе отдельно татарская, очевидно. Именно, может быть, как культурная автономия.
Раньше же назывался Крым, автономная республика крымских татар.
Ну, это было так, да, до войны. Да. И там, в общем, номенклатура замещала в значительной мере татарами. Но сейчас, в общем, татары не составляют большинства в Крыму, и в обозримом будущем они не будут его составлять, я думаю, ни при каком раскладе. Но какая-то культурная автономия им необходима, потому что политической здесь быть не может, они меньшинство, то есть. А культурное необходимо, то есть нужны какие-то квоты и в органах власти для них, и, так сказать, представительство в парламенте, и свободное развитие школ татарских, и обустройство их легальное. Все это должно быть. Но это, я говорю, это очень отдаленное будущее. Для этого нужна смена политического режима в России, для того, чтобы это произошло.
Да, для этого нужно какое-то...
Я хотел сказать, что вот этот фильм, зачем он снят? А это прежде всего запугать. Это же послание Западу. Вот я такой крутой, я творил, что хочу, и творить буду, пока вы, дураки, мне будете это позволять. А мюнхенская политика Евросоюза и Обамы, она этому потворствует.
Да, согласен с вами совершенно, Борис. Напомню, что мы сегодня в прямом эфире обсуждали фильм «Крым. Путь на родину», снятый в годовщине референдума. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода в YouTube»
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».